Мне хотелось прочитать место из послания к римлянам. Здесь апостол Павел пишет так. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Вот отсюда я хотел мысль. «Которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Служение благовестия. Апостол Павел так говорит. Благовестие Божие, которое Бог обещал когда-то через пророков. О чем это? Об Иисусе Христе, Сыне Божьем, который открылся через воскресение из мертвых, и через Которого мы получили это посланничество покорять вере все народы. Я думаю, сегодня служение благовестия так построим. Сначала мне хотелось возобновить в сердцах наших и в памяти суть благой вести. Благая весть, или так переводится слово Евангелие. Добрая весть от Бога. Сначала мы расскажем, в чем она заключается. Мне так вот на сердце, я не знаю всех пришедших здесь, мы не знаем церковь, хотя некоторые знакомые лица мы все-таки видим, уже не первый раз встречаемся. Но так вот вчера мы проводили служение в Юрге, мне так было тяжело на сердце, когда я с самого начала знал собрание, и потом, что были люди, которые неверующие, которые не приняли еще это благой вести. Мне было просто так тяжело на сердце, что... не достигли мы этих сердец. Они ушли, так и не поняв благой вести. Ушли снова, значит, в мир, ушли снова в свои греха. Поэтому хотелось, прежде всего, возобновить в памяти. Я думаю так, что для нас всех это будет живительным напоминанием, в чем суть благой вести. Для тех, которые еще не приняли, для тех, которые, может быть, не покаялись, не примиренные с Богом, может быть, это слово напоминание благой вести или рассказ, в чем суть этой доброй вести от Бога. Может, побудет сердца сегодня примириться с Богом.
У границы станции с чьей-то доброй санкцией железнодорожная будочка стоит. Время довоенное и послевоенное, мрачное, голодное в памяти хранит. Черепица сброшена, окна перекошены, в их провалы смотрится хмуро темнота и грохочут стрелкою, сыпя дробью мелкою, как во время прежнее мимо поезда. Стрелочник, профессия всем была известная, а теперь забвение на нее печать положили грузную. Ту работу сложную автоматизация стала выполнять. А тогда ответственно, к стрелке непосредственно, закреплялся стрелочник и за ней следил, чтобы в минуту нужную, в зной и полночь южную, на пути свободные поезд проходил. Повесть эту давнюю, ставшей легендарной среди всей Прибалтики, расскажу вам я. В том красивом здании, как гласит предание, поселилась тихая, дружная семья, мать с отцом, да маленький сын голубоглазенький, их надежда старости в доме подрастал, и отец о будущем, в своем сердце любящем, о прекрасном, радостном для него мечтал. Время было трудное, то послевоенное, испытания тяжкие посылал им Бог. Клин земли под грядкою, штаники с заплаткою, да отцовский скудный хлебушка паёк. Так и жили с краешку. Мать была хозяюшкой, а отец на станции службу свою нес. Ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная, за года привычная. Стрелочник участок свой утром обходил, по лугам некошенным, по хозяйствам брошенным, по земле израненной взгляд его скользил. Тихо поднималась, словно улыбалась, ласковое солнышко в голубой простор. В утро это росное, грохоча колесами, в направлении станции товарняк прошел, а за ним стремительный, пассажирский ветерный запросился издали на свободный путь. И движением правильным точно стрелку ставил он, но взглянул, и обмер вдруг, и стеснилась грудь. Прямо напротив домика худенький и тоненький сын его меж рельсами в камешке играл. Он рванулся не поспеть. Неминуемая смерть. Стал кричать: «Уйди, малыш!» Но не слыхал. Мысль мелькнула первая, дрожь по телу мелкая. Стрелку путь на занятый, мимо. Но тогда, паровоз на скорости, хвост другого поезда врежется, и страшная будет всем беда. Что же делать? Боже мой, уходи, сыночек мой! Эта нерешительность длилась только миг, и отец уверенно, хоть немного медленно, на свободный ветеру дал входную, и, массою грохочущей, сыну смерть пророчущей, тут же дробно стрелкою поезд простучал. Машинист отчаянно на ходу кричал ему и вперед показывал. Он не отвечал. Он смотрел и видел лишь, как играл его малыш. А судьба назначена уж ему была, и неумолимая, черная и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть ползла. Взгляд отца потерянный видел, как растерянно там мелькнуло личико. Он закрыл глаза. Время бег замедлило. По щекам обветренным поползла слеза. Посидевший, сгорбленный, шел шагами скорбными, тихо к месту гибели своего сынка. Там заплакал. «Сынушка, что же ты, кровинушка?» В стоне том безмерная слышалась тоска. А вдали, на станции, словно в вечном странстве, жизнь текла вокзальная в пестрой суете. Вот из пассажирского у платформ застывшего люди, выходившие, растеклись в толпе. Лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Парадокс не мелочный. Сына отдал стрелочник, чтобы жизни многие от беды спасти. Потеряв отечество, поезд человечества к катастрофе, гибели вечной быстро шел, но, любя творение, Бог без промедления на пути спасения стрелку перевел. Там Голгофа высится, смерть к Иисусу близится многомиллиардную тяжестью греха. Вот он окровавленный и толпой раздавленный прошептал: «Свершилось!» И потряс века. Но не снизив скорости, не убавив гордости, по транзиту к вечности мчится шар земной. Только те, пришедшие, как цветы взошедшие у креста Голгофского, расцвели душой. Сердце благодарное не забудет ран его, не забудет подвига сына и отца. И несут к Спасителю пассажиры-жители поезда вселенского души и сердца. Аминь.
То же самое произошло действительно 2000 лет назад, когда великий святой Бог гнева, суда, гнева и справедливого возмездия человечества перевел на Иисуса Христа. Поэтому все, что Он там терпел, почему Он так мучился, Он умирал за людские грехи. И в этом суть Евангелия, благой вести, что мы можем быть спасены. Мы можем быть теперь примиренный с Богом, потому что за нас заплачена дорогая цена спасения, смерти Иисуса Христа. Спасение для людей сегодня очень просто. Достаточно поверить, достаточно покаяться, достаточно смириться перед Богом, и человек может получить прощение. Но это не значит, что так просто оно вообще, спасение наше, досталось. Богу Отцу оно досталось ценою дорогого Сына Его. Я думаю, что мы можем так сказать, что дело нашего спасения, оно тоже можно назвать как избавление. Сколько людей сегодня порабощенных грехом, порабощенных злом, не имеют мира в сердце и в душе ищут избавление от этой жизни. Суетятся, крутятся в этой суете. И где-то в душе что-нибудь, но не так жизнь идет. Где-то же надо из этой круговорота этого как-то вырваться. Вот избавление. Душа томится, ожидая избавления. И я думал, что рассмотрим мы или побеседуем на истории избавления народа израильского из египетского рабства. И так вот сравним с тем, что сегодня делает Бог, избавляя людей от другого рабства, от рабства дьявола, от рабства греха, от рабства мира, похоти, избавляя, давая человеку свободу. Первое, что я хотел обратить внимание, это на слово «рабство». Там избавление было от рабства. Я прочитаю место, книга Исход, и с 7 стиха 1 главы читаю. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он и с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запаса. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилев. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали их жизнь горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, с которой принуждали их с жестокостью». Слово «раб», «рабство». Раб – это раньше на него смотрели не человек. Не он не представлял личность, это был инструмент, это было орудие, которое должно было производить какую-то работу. Поэтому отношение к рабам было, такое отношение было. Его не платили никакой зарплаты. Его кормили и давали ему спать только постольку, чтобы он мог работать. Это как за инструментом следят, чтобы он не испортился. Так вот столько раб и нужен был. Столько его кормили и столько его одевали, все, лишь бы он не перестал работать, не вышел из строя. И представляете, вот рабство. Это не 8 часов работы. Это изнурительный, тяжелый труд с раннего утра до самого позднего вечера. Когда нет у человека больше личной жизни. Потому что у него нет никакой надежды, что это кончится. Нету отпуска, на который он надеется. Вот придет время, я немножко отдохну. Нету выходных. Это бесконечный круг тяжких работ. С утра до вечера. Когда, вот дело, что хочу обратить внимание, Израиль вошел в рабство не по своей вине. Отцы когда-то их переселились в Египет, было все хорошо сначала, к ним хорошо относились, они там поселились, но постепенно эта жизнь в Египте втянула их в рабство. Восстал фараон, который не знал, и вот который начал ужесточать их условия жизни. Вот здесь несколько раз подчеркивается жестокостью. Изнуряли работами. Значит, был дан приказ надсмотрщикам не просто давать им работу, не просто была цель построить город, а цель была, чтобы они так построили эту работу, чтобы надсмотрщики так организовали ее, чтобы это был изнурительный труд. Чтобы как можно быстрее человек изнашивался, приходил в негодность и умирал. Такая была цель. Поэтому их там и били, их там и все, значит, и погоняли, и все остальное. Я так вот, там у них были семьи, у них были жены, дети. Получается, когда они работали на фараона, у них не было больше времени кормить свою семью. Значит, вся тяжесть содержания семьи ложилась на женские плечи и на плечи детей. Полевые работы, уход за стадами, все это делали женщины и дети. Я представляю, когда мужья, измученные после тяжелого дня, приходили домой, что они видели дома? Таких же осунувшихся жен, осунувшихся детей, которых, может, с малолетства приходилось, у них не было ни школы, не было ни игр, а все работа, работа, работа. И никакой надежды. Вот не было у них надежды, что какой-то избавитель придет или еще что-то. Вот так работа, работа и работа. И написано, когда они в такое состояние попали, они стали вопиять Богу. А когда человеку тяжело, куда он обращается? Богу начинает вопиять. Кто может его помочь? Только Бог. Нет у них никакого заступника, все одни враги, все одни ту же цель имеют. И потом еще ужесточилось то, что когда уж вышел указ фараона, чтобы уничтожать мальчиков рожденных, чтобы мужской род пресечь. Я представляю, как женщины, которые носили детей, с каким страхом они ждали дня рождения, значит, когда будет рождаться ребенок. Кто будет? Потому что безжалостные надсмотрщики, которые ходили значит, над которой не было никакой управы, над которыми, которые Бога не боялись и людей не стыдились, так сказать, делали все, что хотели, проверяли, значит, рождение младенцев, кто родится. И если рождался мальчик, может быть, родители могли только поглядеть на него. Вы знаете, да, как беззащитны эти маленькие рожденные дети, да? Вот эти мальчики, которые только, может быть, плакали и просили, чтобы им молочка дали пососать. Как безжалостно их несли к реке Нил и бросали на съедение крокодилам. Если рождалась девочка, то была хоть надежда, что оставят ее жить. Вот это рабство. Я хочу сказать, что, друзья, сегодня люди находятся в другом рабстве. Все человечество находится в рабстве у другого господина, не менее жестокого, потому что он вдохновитель всех жестокостей, сатана, дьявол. И рабство можно так вот разделить, я так бы разделил. Есть рабство греху, когда человек порабощен определенному пороку и избавиться от него не может. Это может быть алкоголь. Это может быть наркотики, это может быть еще другие пороки. Мы видим, как личность деградирует, когда она порабощена таким пороком. Но он ничего не может сделать. Курево тоже может быть. Он иногда молится, может быть, даже такие есть, которые начинают, может, придут на собрание. В основном они не идут. У них нет никакой надежды. Вообще, вот человек, который уже понял, что он алкоголик, часто он не признается другим, он может перед другими говорить, что я ничего еще. На самом деле он уже в себе понимает, что он уже справиться с собой не может. Потому что когда наступит такой момент, несмотря на то, что у него, может быть, это повлияет на его семью или на работу, он перед новой рюмкой или перед друзьями, он не устоит. Он в душе он уже понимает, что он раб. Он уже избавиться не может. И его рабство, оно такое же безвыходное. Оно не станет легче. Оно все сильнее, сильнее порабощает его ко греху. Как-то вот молодой человек, ханты-мансийский мы были, его отец верующий. Правда, жена его неверующая. 22 года. Вот с ним разговаривали. Ну, вроде, когда он отойдет от наркотика, вроде начинает, действительно, он готов и помолиться. И все. Но потом его начинает, когда снова вот эта тяга, тогда ему все равно становится. А когда примет, и он тоже, тогда ему не нужен ни Бог. И вот это колесо у него так вот крутится, закручивает, он уже не работает. Сначала вроде ничего, а потом начинает тащить вещи из дому, все больше, больше. У него он теряется как личность, у него уже нету ни совести, ничего. Одна мысль, вот это рабство греха, в которое он попал. Не знаю, может быть, и здесь из присутствующих есть, которые вот тоже в таком рабстве находятся. Есть и другое рабство, более утонченное. Есть другой господин, не менее жестокий, это мамона, деньги. Сколько людей сегодня работают с утра до вечера, чтобы заработать эти деньги. Они не замечают, что деньги у них снова так же уходят, они снова, у них вообще цель жизни только как можно иметь больше денег. Деньги снова уходят, и они не замечают, такое же рабство, просто они не осознают, что они попали в такую зависимость и в такое рабство, которое также безнадежно. Но там, правда, бывают моменты облегчения, когда они получили эти деньги, минутная радость, но она снова побуждает работать, 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 эти деньги зарабатывать, искать этого комфорта. И так проходит их жизнь, так они придут в вечность, так они придут в погибель, не одумавшись и не остановившись. Второе вид рабства, я хотел сказать, это вина. Дьявол очень многих поймал в такое рабство, когда давит человека чувство вины. И он не может быть свободным человеком, он не может радостным быть. Потому что когда-то в определенной жизни своей он сделал какой-то поступок, какой-то грех, который он, когда начинает приближаться к Богу, он сразу всплывает в памяти. А ты помнишь, что ты сделал? И ты никому никогда этого не сказал. Тебе Бог это простить не может. И вот это чувство вины давит его, и он не может освободиться. Ну, я расскажу такой пример. Не знаю, рассказывал я его здесь или нет, но напомню, может быть. Значит, один мальчик играл во дворе своего дома, ну, микрорайон, играл с мячом. И вот когда он, значит, играл, нечаянно его сильно пнул, то этот мяч полетел и попал в стоящий автомобиль, дорогой автомобиль стоял, и разбил фару. Он, когда увидел, что такая случилась беда, посмотрел по сторонам, схватил мячик и убежал к себе домой. Ну, потом немножко успокоился. Показалось ему, что его никто не заметил. Он вышел на улицу и хотел идти, значит, вроде как. Его смотрит, а у них работал там дворником, очень такой суровый человек. И он его, когда вышел он на улицу, этот суровый человек, этот дворник зовет, уйди-ка сюда. Он подошел, он говорит, слушай, ты сегодня мне будешь помогать работать. Вот там надо мусор таскать, там надо убирать. Он говорит, а что это я буду работать? Так, а ты же разбил вон ту фару. Если ты не будешь работать, я расскажу хозяину. Посмотрим, как ты тогда будешь выглядеть. Ну, он опустил плечи и пошел ему делать то, что он его заставлял. Ну, а он бесплатный ему помощник. Он его весь день заставлял работать. Сам где-то отдохнет, покурит, а этот мальчик там работает. Значит, когда вечер кончился, он ушел домой. Ну, думал, все, наверное. На другой день только вышел, а дворник его уже смотрит. Иди-ка сюда. Будем продолжать работать. У нас работа каждый день есть. И опять он его заставлял работать. Так до обеда он его. Значит, ну, после обеда, когда он сходил домой, он не вышел на улицу. Сидит в окно, смотрит. На улицу не идет. На третий день не идет. Опять мать уже смотрит, что с моим сыном. Как выйдет на улицу, сам у дворника работает. А дома сидит, в окно смотрит. А мальчишка думал, он же забыл, наверное, дворник. Два дня прошло, вышел на улицу, а этот его только и ждет. Он каждый день смотрит, где это у него работник, у него бесплатный все. И она рассказала отцу, отец говорит, вот так и так, что-то я не пойму, что с нашим Сережей. Ну и когда вечером спать ложились, он подсел к нему, отец, и говорит, слушай, что-то мы не можем понять, что с тобой происходит. Ну, он расплакался, и говорит, да знаешь, я вот играл с мячом и разбил фару, а теперь дворник меня заставляет каждый раз работать. Говорит, ну что ж ты не сказал сразу? Надо было сразу мне сказать. Дело, конечно, нехорошо ты сделал, надо быть аккуратным, но надо рассчитаться с хозяином. Завтра я пойду поговорю, и мы расплатимся. И так спокойно он уснул. Утром встал, говорит, довольный, и пошел на улицу. А дворник его зовет, иди сюда, будешь мне работать сегодня. А он говорит, а я сегодня не буду работать. Как ты не будешь работать? Я отцу рассказал, отец сказал, что заплатит. И весело пошел играть. Вот, друзья, не такая же ли картина получается с нами? Когда мы где-то согрешили, потом дьявол, он на нас ездит. Бог-то за наши грехи уже давно рассчитался. Он даже заплатил всю цену. Но мы этого не знаем. И мы мучаемся, и отцу не рассказываем. А он смотрит с высоты небес и говорит, ну когда же ты, сын мой или дочь, когда же ты мне все это расскажешь? Когда ты откроешь этот грех? Может быть, стыдно, может быть, надо это перед церковью сказать. Но, друзья, мучиться в совести, мучиться от своей вины гораздо тяжелее и хуже. Я скажу больше. Если мы это не сделаем, этот грех, неисповеданный, неоткрытый, когда-то погубит нашу душу. И мы окажемся в аду. И представьте, на что мы променяли. Да, мы боимся позора, мы боимся, как скажут о нас люди. Может быть, бывают грехи разные, бывают очень такие тяжелые грехи. Но стоит ли скрывать все равно? Дело в том же, когда ты откроешь, как бы люди ни отнеслись, ты получишь свободу. Отец твой небесный, он хочет дать тебе эту свободу. Сколько людей сегодня дьявол поймал в такое рабство собственной вины. И очень крепко держит. Он никак не хочет отпускать, вот освобождать человека. Как-то одна сестра молодежи, она сказала, что... Ну, она призналась, открыла тоже то, что ее мучило, тревожило. Говорит, а вообще, я себе сказала, что я никогда никому не расскажу. И думаете, она была радостной когда-то? Она сказала, на протяжении этих многих лет я никогда не испытывала настоящей радости. Как только я начинаю, я вспоминаю, что это у меня есть, что этот грех неисповеданный, я не чувствую прощения, и так и мучаюсь. Сколько лет можно было быть радостным? Да... Собственно, когда побеседовали, там ничего не надо, было достаточно служителю рассказать и все. А сколько лет потеряно, вот не было этой радости. Так вот сегодня, если тебя тоже этот дьявол, этот злой фараон поймал и, так сказать, угнетает твою совесть, то хочу сказать, что тебе есть тоже избавление. Бог хочет избавить тебя. Я думаю, есть еще другие различные формы рабства, которыми сегодня дьявол держит человека, и он не может радоваться. Дело в том, что, я думаю, вот когда человек слышит благую весть, слышит Евангелие, у него сердце начинает трепетать. Он понимает, что это для тебя, это Бог тебе говорит. Мы вчера вот в Юрге покаялась женщина, она всего второй раз на собрании была. Но я, говорит, все собрание, я сидела, я ходила в православную церковь. Я каждый раз там ходила, ну что, деньги отдам, все совершат, и все. Но почему здесь? Ну, там, знаете, молитвенный дом в Юрге намного проще вашего. Он там, ну, простой такой дом. А почему у меня все трепещет, когда я прихожу сюда? Меня все вот даже как дрожь по телу. И сын, говорит, сегодня первый раз пришел, говорит, что-то у меня дрожь по телу. Я говорю, так вы сегодня с Богом встречались? Там в церкви вы встречались с религией. Вы обряды видели. А с Богом вы еще не имели встречи. Поэтому вас трясет. Неудивительно, меня тоже трясет, когда я чувствую, что Бог подходит к моей душе. Первое, что я сказал, это рабство без надежды на избавление. Но это так казалось им. На самом деле, Бог уже готовил избавление. Кто читал Библию, уже Моисей ушел, находится на учебе у Бога, готовится человек, через которого Бог будет совершать еще много чудес, через которого, может быть, он, который должен вывести их из этого рабства, он там готовится. А здесь без всякое беспросветное рабство. Пока, а теперь второе, что я хотел сказать. Надежда, когда появилась надежда на избавление. Я прочитаю это место. Когда Бог приготовил сосуд, через которого Он хотел совершить это избавление, то Он его призвал и послал, чтобы Он сказал народу израильскому, что близится избавление, или Бог намерен вас избавить. Мне кажется, это настолько похоже вот с нами. Когда мы жили в грехах, когда мы порабощены дьяволом, порабощены этим злом, не знаем, как избавление, Бог уже раньше, намного, 2000 лет назад, начал работу по нашему избавлению. Пришел в мир Христос, Спаситель. Мы ничего не знали, мы еще не родились даже. А Бог готовил Избавителя. Он там жил, он умер на кресте, Евангелие начало распространяться среди, значит, государств тех древнего мира. Избавление Бог готовит независимо от нас. Мы, может, этого не знаем. Сегодня Евангелие по нашей стране распространяется. А сколько людей не знают об этом избавлении? Они так и живут, так и мучаются, так и страдают, ожидают, чего-то ищут. А избавление Бог уже им приготовил. Оно уже готово. Я думаю, что вот тут вот слайд-фильм, будет такая показана семья. Там она, значит, нашли такую семью, муж и жена. Они ушли из своего поселка 15 лет назад. Ушли, потому что пьянство, все, им это не понравилось. Поставили свой, значит, чум отдельно. И так вот живут. И наш теплоход туда пришел. И они так сказали, что нам надоел такой образ жизни. И вот мы хотим, значит, по-другому. Но по-другому шибко-то не получается. Цели-то нет. И вот теперь приехали братья и сестры, начали им рассказывать о Евангелии. О той возможности, что они могут тоже спастись. Друзья, сколько таких людей, которые понимают, что жить так, не хотят так жить, понимают, так жить нельзя, но они не знают. Им никто не принес этого слова избавления. И это слово Евангелия. Я хочу прочитать из 4 главы, как это произошло. «Пришел Моисей с 29 стиха. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Я так понимаю, в тех условиях рабства, когда пришел Моисей и позвали самых старейшин, самых уважаемых в народе, наверное, может быть, тайно собрались где-то в доме, такие вещи не делаются перед египтянами, за закрытыми дверями. И Моисей рассказывает все, что он получил, слово от Бога, что к вам близится избавление, что скоро мы будем избавлены. Бог ему дал знамения, он их показал, и вот мне важно, поверили. У них сердце загорелось. Оказывается, избавление пришло. Мы тут мучились, ждали, и кажется, никакой надежды не было. А оказывается, есть. И поэтому они преклонились и поклонились. Богу поклонились. Но, друзья мои, вот тут колебания. Избавления-то нет, это только надежда. Это только слово. Это слово Евангелия. А избавление, оно еще в душе у них, или, так сказать, в их жизни не произошло. Когда Моисей первый раз явился перед фараоном, то, вы знаете, фараон сказал, что праздны они, мало у них работы, надо еще усилить. И пресс давления, пресс работы усилился. Норма та же. Знаете, норма это очень тяжело. Вообще норма это изобретение дьявола. Я знаю, что в зонах лагерных в те годы, вообще вот, вот этот режим социалистический, который был. Норма — это была очень удобная палка, которой можно было очень сильно погонять. Вроде ничего такого обидного, но установят такую завышенную норму. И вот эти заключенные, для того, чтобы пайку хлеба получить эту норму, норму делают. Несколько человек делают, остальные не могут. Им пайку вырезают, сил еще меньше, норма безнадежна, и он так потихоньку уходит, умирает. И фараон тоже. Норма. Если норму делать не будете, значит, были определенные, наверное, плети или еще что. И теперь он говорит, норма та же, но если раньше сырье заготавливали кто-то другие, теперь сами заготавливайте. И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же... Ты не избавил народа твоего. Я думаю, когда слово Евангелия приходит к человеку, он тоже начинает колебаться. Вот у них колебания. То радость, то уныние. Избавления-то еще нету. Это только слово избавления. Но так Бог всегда поступает. Он сначала слово дает. Этому слову надо поверить. В принципе, если бы они могли довериться этому слову, они могли бы быть вполне спокойными. Если даже норму увеличили, они сказали, Бог сказал избавить. Это все временно, это все пройдет. Но мы видим, они не так среагировали. Они пришли и обвинили Моисея. Вот видит и судит Бог. Стало нам хуже. Значит, они смотрели на обстоятельства, они смотрели, что происходит. Не могли они довериться Слову Божьему. Так хотелось бы, чтобы вот Евангелие, оно Слово. Бог дал нам Слово, чтобы мы этому Слову поверили. Друзья, когда мы Слову поверим, у нас радость. Как мы только начинаем смотреть на обстоятельства, у нас начинаются страдания, начинаются переживания, и ничего такого нет, и Бог нам не помогает, и все остальное. Вот эта надежда на избавление – это Слово. Слово Божие, Слово Евангелия. Но как часто мы Ему доверить совершенно не можем. И друзья споют песню «Когда устанешь ты в пути суровом». Друзья, я хотел бы сказать, только в Слове вы найдете утешение. Только Слово может поддержать. И те, которые не примирились с Богом, Слово Божие. Ничто другое не может вас избавить. Это личное чтение. То, что мы сегодня читаем, мы тоже Слово Божие читаем. Мы говорим, что избавление для вас приготовлено. Но если вы это примете, Слово, это верой, поверите, вы можете радоваться. А если будете смотреть на обстоятельства, на то, что лукавый говорит, у вас радость исчезнет, у вас нет никакой надежды. Что неужели Бог меня может избавить? Я так представляю, пьяницу. Неужели это Бог может сделать? Может сделать. Мы имеем свидетели, что Бог избавлял людей, когда доверялись Богу, когда вот этому слову верили. Как-то мы были в одном месте, Курейка называется, там на Енисее поселок. И через время мы тоже подарили Евангелие и уехали. Потом приехали туда, наверное, через год. Нашли этих людей, а женщина многодетная, у нее 9 детей, своих было 5, значит, и еще сестра умерла, она взяла. Вот так с такой семьей в наше время, представляете, как трудно. И вот она говорит, знаете что, я, говорит, вечером, если у меня сильно тяжело, сяду вечером, не спать ложусь, а читаю и читаю Евангелие, пока не успокоюсь. И говорит, так много раз мне это Евангелие успокаивало. Вот думаю, так и надо с Евангелием. А многие же как? Думают, под подушку его положить, да? Оно будет их защищать от злых духов там или бесов. Друзья, да не это защищает. Или там крестики на дверях рисуют, или еще что-то там, святую воду, или еще. Друзья, это все не поможет. Есть живое Слово Бога, которое рядом с нами. Не пренебрежение ли оно у нас? Не часто ли, не редко ли мы туда заглядываем? Ведь там только и знание Его, даже когда будет, не будет рядом Библии Слово от Бога, оно может утешить, но его надо знать, его надо читать. Теперь я хотел обратить внимание на человека, на фараона, на его отношение к Богу. Я думаю, что тут какая мысль, что нам мешает примириться с Богом, это наша гордость, наше «я». Что подумают обо мне люди? Но еще этого не хватало. Чтобы я еще, может, вышел вперед, еще покаялся. Такого быть не может. Или я пошел к этим баптистам, или еще что-то, да? Это все гордость человека. И я вот хотел на примере фараона. Помните, когда первый раз пришел Моисей к нему, он так ему говорит. Это 5 глава. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И тогда он им говорит, что вы отвлекаете народ? Вот это выражение, каким он отнесся. Дело в том, что эти люди пришли, Моисей, они не от своего имени пришли. Их послал Бог. И правильно он говорит, если я сейчас не скажу, если мы это не сделаем, то Бог нас накажет. Потому что Бог является властелин всей вселенной. Что Бог сказал, это абсолютно для всех одинаковое правило. Нельзя сказать, у вас как там в церкви? У вас там нельзя то и делать, да? Там нельзя без косы находить. Телевизор у вас там нельзя смотреть, друзья мои. Все, что нельзя для Бога, для всех одинаково. Нету, что вот для вас такое, а для той церкви или там где, там можно это делать. Друзья, это неправильно. Такого не может быть. Библия одна, и Бог один, и воля Его одна. Только ее и нужно исполнять. Может быть, мы иногда не хотим ее знать, не хотим ее исполнять. Фараон тот не захотел, говорит, кто такой Господь Бог? Чтобы я его исполнял, чтобы я его приказания выполнил. Я Бога не знаю, и я этого не сделаю. Друзья, может быть, такой открытый протест вы не выражаете Богу? Я думаю, есть такие люди, которые такой открытый протест выражают, но они на собраниях наши не ходят. Они же в молитвенные дома не приходят. Еще не хватало, чтобы они сюда пришли, да? Но у нас в другой, в скрытой форме точно такой же протест бывает. Когда воля Божия нам открыта, мы не можем Ему подчиниться, не хочем ее исполнить. Это я не сделаю. Ладно, Бог, если ты хочешь, я буду то делать, я буду добро делать, мне это нравится. Вообще это хорошо у вас учат. Любить друг друга, помогать. Это я буду делать. Зла другим, это хорошо. Но это уже посягательство на мои личные интересы. И многие так представляют, что Богу служить, это иногда сходить на собрание, может быть, или даже по каждое воскресенье ходить, но потом жить личной жизнью. Знаете, нет личной жизни. Бог абсолютно требует покорности себе. Но, друзья, пока мы Ему не покорились, мы и не можем быть счастливыми. Я думаю, что у нас происходит точно такая же, как у нас вот война за суверенитет была в стране. Значит, точно такая же война у нас за свой собственный суверенитет идет. Но мы боремся с Богом. Мы боремся за свою независимость. Чтобы, нет, Бог, это все я тебе даю, а вот это мое. Тут я хозяин. Тут я буду поступать. Знаете, иногда самые такие вопросы глубокие наших взаимоотношений, сердечных привязанностей. Вот тут мы Бога не пускаем. Господи, ладно, это все пойдет. Но это я сделать не могу. Это я отдать не могу. Это тоже протест. Я делать не буду то, что Бог говорит. Да? Так оно, я думаю, Бог так, иначе Он не может расценить наш протест против Него. А вообще всякий грех – это протест против Бога. Бог сказал, вот правило, вот так, человек, ты должен жить. Вообще слово грех, греческое слово, оно переводится как попасть мимо цели. Они же там соревнованиями занимались, олимпиады устраивали и из лука стреляли. И вот когда, значит, они в цель не попадут, то зрители кричат, грех, 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 не попал. Значит, и апостол Павел, или когда переводили на греческий язык Евангелие, они это слово употребили в том смысле, что мимо цели человек прошел. Бог цель установил, а это мимо цели, грех. Теперь это сугубо такое религиозное наше понятие, да, духовное понятие. Но это все мимо цели. Человек, ты это делать не должен, а ты это делаешь, ты мимо цели своей. Ты прошел мимо цели. И вот этот протест. Знаете, фараон жестоко поплатился за свои такие разговоры с Богом. Разве можно с Богом спорить? Разве можно так говорить против Бога? Ведь вообще Бог, это можно сказать, высшая власть во вселенной, да? Глава администрации вселенной. И как можно так разве с ним разговаривать? Можем мы с властями так нашими относиться, да? Они вызовут милицию, если ты будешь протестовать. Есть определенные порядки, которые ты должен делать. Инспектор ГАИ там, он что-то делает, да? Ну, попротестуй. Мы уже все понимаем, а хуже будет. Лучше сделать то, что... Хотя иногда он и несправедливо что-то требует. Но Бог-то все справедливо требует. Вы знаете, что Бог сегодня говорит всем? Что всем повсюду повелевает покаяться. Это относится ко всем. Покаяться надо. Покаялся ли ты перед Богом? Примирился ли ты с Ним? Делаешь ли ты, что Бог хочет? Исполняешь ли ты Его волю? Песню споют друзья. «Кто я?» Но тут больше мысль может быть, кто я, что ты обратил вообще, Бог, на меня внимание. Но я думаю, противовес гордости, мы должны действительно понять, кто мы такие. Почему нам вообще такая милость оказана? Почему Бог нас так долго терпит? Теперь, прежде чем еще перейти к самому избавлению, как оно произошло, я хотел обратить внимание на суды, которые прошли над землей египетской. Вы знаете, что там 10 казней Бог послал на народ египетский, на то, что фараон ожесточил, сначала он сам ожесточал свое сердце, каждый раз, когда казнь была, он вроде, ему было трудно, а потом он снова говорил, нет, не отпущу, и Бог все усиливал, усиливал эти казни, пока дошли до последней казни. Я хотел обратить внимание, что вообще суды Божии имеют один такой очень важный принцип. Бог всегда, прежде чем совершить суд, предупреждает. Это на протяжении, на всю Библию, если смотреть, всегда так. Бог сначала предупреждает, что то-то, то-то произойдет. Человек, для чего Бог предупреждает? Чтобы человек предпринял меры какие-то. Чтобы он мог найти избавление от судов Божьих. А если бы Бог был жестокий, если бы он не хотел милости человека, он бы не предупреждал. Он бы совершил суд и все, да? А так каждый раз, вот эти 10 казней, даже вот особенно интересно, когда там язва была, град, вернее, должен был, сильный град такой был, то предупредили всех, и фараона, и всех рабов, что загоните свой скот, будет град. Ну зачем, кажется? Наоборот, пусть бы они выгнали побольше, бы у них погибло. Бог так не делает. Почему Бог это делает? Потому что он любит. Ему приходится наказывать, но он не хочет этого делать. Но он вынужден, иначе где же справедливость Божия? Где его правда? В конечном итоге, если человек делает грех, и нету никакого возмездия, нету никакого суда. И мы видим, но часто суды Божии человека, он не кается от судов Божьих. Он ожесточается и становится все хуже и хуже. Мы знаем в Библии по тому времени, в которое мы живем, что надвигаются на нашу планету, на наше человечество еще суровые суды Божии. Сегодня они запечатаны. Апостол Иоанн, он увидел книгу, которая была запечатана 7 печатями, не одной печати, 7 печатей. И никто не имел права эту книгу открыть. Он там даже плакал. Господи, что за книга такая? И никто не может открыть. Потом ему был ангел, сказал, не плачь. Есть одна личность, которая может открыть. Это Иисус Христос. И когда открывает он эти печати, оказывается, там суды Божии спрятаны. Понимаете, почему сегодня люди могут делать грех, и Бог не наказывает их? Потому что суд Божий сегодня под 7 печатями. Они не открыты. Но, друзья, когда-то эти печати будут сорваны. И тогда гнев Божий будет изливаться. По признакам последнего времени, мы видим, мы к этому времени приближаемся. Я думаю, Бог, вот даже посылая какие-то бедствия, предупреждает. Они сегодня локальные такие бедствия, да, там землетрясение прошло, в другом месте еще Чернобыль, или еще предупреждает, что это будет на всей планете, будет намного хуже. Для чего он это делает? Чтобы человек покаялся, чтобы он остановился. Но мы видим, в общей массе человек не кается. Знаете, вот нашу страну взять. Сколько она жила в отступлении. Как-то я раньше, вот первую книгу Исаия, когда читал, я думал, это точно к нашей стране написано. Там такие слова Бог обращается. Он там к израильскому народу, но он говорит, во что мне еще вас бить? У вас уже здорового места нет. Все в язвах, голова, все. Куда мне вас еще бить? Как мне вас вразумить? А народ не кается. Вот, допустим, я думаю, это тоже. Вот экономическое у нас положение такое в стране. Зарплату не платят. Все трудятся. А кто кается к Богу? А никто. Приедешь в поселок проповедовать, вы нам лучше сначала зарплату привезите. Да, друзья, да мы же сами без зарплаты живем. Какую мы вам можем дать? А нам Бога не надо. Вот пусть он сначала нам даст. То-то и другое. Ох, какие. Не каются, грешат, да? И сначала, чем они каются, или слушать о Боге будут. И Бог, ты нам все еще дай. Так человек ожесточается и не хочет. Бог посылает вот это бедствие. Может быть, болезни, лекарства нет. И все это вместе накапливается. Но я не вижу, что, так сказать, наш народ ближе стал к Богу и начал каяться. Так же хулит Бога, так же грешит, продолжает делать зло и не приближается. Но, друзья, Бог и не надеялся, что весь Египет покается. Он надеялся, что найдутся отдельные люди, у которых хватит ума, так грубо сказать, остановиться и не делать так, как все другие. И мы видим, когда Израиль вышел из Египта, то с ними вышли и египтяне некоторые, которые поняли, что здесь оставаться в Египте, даже если Израиль уйдет, счастья нет, жизни нет, надо там жить, где Бог. И с этим народом они и вышли. И Бог их причислил к этому народу. Бог-то смотрел, как человек относится. Так вот сегодня слово Бога к нам обращено, слово мира, слово любви, чтобы мы покаялись, пока суды Божии не начали. И если ты чувствуешь, что у тебя в жизни очень плохо, друзья, не надо ругать Бога. Вот у кого бывает какая-нибудь беда, так начинают говорить, а что, я хуже всех? Что, я самый грешный? Почему Бог такое послал? Да Бог послал тебя не потому, что ты самый грешный. Да потому, что Он тебя остановить хочет. Он тебя вразумить хочет, иначе ты так погибнешь. Мне так вот кажется, вот такая картина очень понятная. Значит, однажды это в Африке была лодка, и там река делала водопад. Водопад был на реке. Ну, а тут люди, поселки были. И один человек привязал свою лодку к дереву, и тепло там, и уснул в лодке. А лодку качало, качало, он плохо привязал, ее оторвало, и понесло по течению. Ну, а на берегу заметили, лодку несет, а ее уже несет туда, к водопаду, значит, к этому опасному месту. Они кричать стали, не слышат. Тогда что делать? Видят, что он там человек есть, но спит. Они хватают камни и давай кидать. И камни начали попадать в него. Он когда это увидел, он прежде всего, кто кидается, он на них, вы что на меня кидаете там? Что такое? Они говорят, да посмотри, куда лодку твою несет. Но он когда спохватился, он уже не справился, лодку перевернул, он так и погиб. Но мне кажется, точно люди так поступают. Бог говорит словом, не слушает. Бог начинает удар за ударом посылать. Удары судьбы мы называем. Одно бедствие. А что человек начинает на Бога кричать? Ты что, почему ты меня наказываешь? Что я самый грешный? Да не самый грешный. Смотри, куда жизнь твоя идет. В ад несется твоя. В погибель. Остановись же. Нельзя так дальше жить. Дело в том, что последняя казнь, она была отлична от всех тех предыдущих. Там Бог посылал, видимо, ангелов или еще что-то и производил суды. А последней казни было сказано так. И сказал Моисей: так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта. Сам Бог сказал, теперь я пойду по земле. И я вы можете себе представить, что значит встреча с Богом. Вы знаете, что нам не избежать этой встречи. Рано или поздно каждый человек должен встретиться с Богом. Но как мы пред Ним предстанем? С чем мы, я думаю, Библия так говорит, нету такого человека, который был бы настолько праведен, чтобы мог предстать пред Богом. Некоторые представляют, ну, даже вчера у нас с этой женщиной был разговор, она свои грехи, а потом говорит, конечно, я старалась, в жизни там хорошая. Я говорю, ну вы понимаете, что у Бога там не будет весов ваши хорошие добрые дела. Да понимаю, у меня столько грехов. Ну, у некоторых такое представление, что Бог там будет весами взвешивать добрые и плохие дела. Не будет этого. Мы будем перед Богом стоять именно за свои грехи. И поэтому я бы сказал, это самое страшное бедствие. Сам Бог сказал, я пойду посреди Египта. Кто такой фараон? Кто эти все люди жалкие, если Бог пойдет по улицам этих городов, по дорогам Египта? И никто, Израилю тоже нет надежды, если Бог пойдет. Поэтому Израилю предложен Избавитель. Мне хотелось, я сегодня избегал намеренно слова, что Моисей Избавитель. Мне всегда так казалось, когда я готовил тему, что Избавитель Моисей. Друзья, Избавитель был не Моисей. Избавитель был Агнец. Жертва должна быть принесена. Когда идет Бог, то или я должен со своими грехами предстать и погибнуть, или должна за меня заместитель быть, или должна быть какая-то жертва. Поэтому последняя казнь была предупреждение, чтобы во всех семействах израильских приготовили агнца, значит, однолетнего, маленькую овечку, приготовили, и 4 дня ее она должна была храниться. Должны были посмотреть на нее внимательно и увидеть, что это наш Избавитель. Если сегодня Бог пройдет по Египту, мы тоже живем в Египте, то Бог зайдет в каждое жилище, и наше семейство тоже не устоит. У нас нет столько добрых дел, у нас нету правил, у нас столько грехов. И нам нужно, чтобы кто-то за нас понес наказание. И на 14-й день отец, я думаю, так вот детишки тоже смотрели на эту овечку 4 дня, она уже хранилась в доме, смотрели, что она должна вместо нас умереть. А иначе мы умрем. Там же за первенца было. Я думаю, если мальчик был в семье, то понимали, или мальчик должен умереть, или должна эта овечка умереть. Выбор, только выбор был. Должна была быть принесена жертва. Друзья, и мы пред Богом предстать не можем. Должна быть принесена жертва. Должен быть, и поэтому Иисус Христос пришел в этот мир и стал нашим Избавителем. Он, принеся себя в жертву, стал Избавителем. Но вот эти 4 дня, когда она хранилась, да, ее кормили, на нее смотрели, ее можно было гладить, но через 4 дня она должна быть стать жертвой за эту семью, чтобы горе, беда не зашла в эту семью. Друзья, Иисус – это одна личность в истории. Она, вот нам описан в Евангелии образ Иисуса. Такого Иисуса больше нам неизвестно. Он один был тот, который умер, стал жертвой за грех. Но прежде чем стать жертвой, сколько он ходил по земле, сколько он среди людей был, сколько его можно было толкать, он был очень простым и доступным. И действительно, он был такой простой, не жаловался, Но знаете, в отличие от этого ягненка, который не знал, что через 4 дня его заколют, Иисус знал, чем кончится его жизнь на земле. Его, так сказать, перед постоянно маячил крест. Он знал, что его жизнь закончится распятием. Друзья, вот Христос знал, как распинают людей. Но он же Бог. Я даже вот так как-то читал, что в Галилее, когда Иисус был маленьким мальчиком, в это время произошло восстание, и римляне жестоко его подавили. И подавив, они устроили массовые распятия. Значит, на дорогах через определенные промежутки поставили, распинали людей. Я так думал, а Иисус, будучи мальчиком, бегал смотреть на этих распятых? Видел ли он муки этих людей? Ведь он знал, что ему придется тоже так закончить свою жизнь. И он сознательно шел на это. Дорогой друг, как ты относишься к Иисусу? Он является твоим избавителем. Его жертва, его смерть, она совершила наше спасение. Теперь твое спасение зависит не от грехов, а от того, как ты примешь. Я хотел еще последнее обратить внимание на метод избавления в этом народе. Какой метод был? Бог мог бы сразу сказать, ну что, не знал всех по национальности, что ли? Он что, не знал, где израильтяне живут? Знал, хорошо знал. Но почему он, значит, такой метод? Он предложил агнца заколоть и кровью, которую собрать, и помазать косяки дверей. Человек должен был проявить веру. Во-первых, послушание Богу, что действительно судья идет, Бог, губитель идет, что мне избавиться, мне нужна жертва. И теперь, значит, я вот эта кровь должна меня сохранить, спасти. Как вы думаете, могли это родители? Мы же часто детям старшим поручаем, ну идите сделайте что-нибудь. Я, могли бы тоже сказать, да, ну вот тебе кровь, иди там помажь. Я думаю, так они не сделали. Каждый лично хозяин вышел, хорошо помазал, убедился, что это видно, и только тогда он мог спокойно находиться здесь. Друзья, так вот метод спасения и избавления – это наша вера. Наше принятие Христа. Сегодня Бог точно таким же методом предложил спасение. Вот это и есть Евангелие. Верой принять Христа Спасителя. Послушание. И проверить себя. Вот здесь так написано. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Я пойду, и где увижу кровь, там пройду мимо». Друзья, справедливый святой Бог накажет и будет судьей всякого греха и всякого нечестного поступка. И ничего от его лица не избежит. Единственное наше спасение – кровь Иисуса Христа. Если я увижу кровь, тогда пройду мимо. Тогда я помилую. Друзья, все ли действительно защищены кровью Христовой? Вы действительно обратились к Богу, чтобы Он помазал сердце ваше, чтобы омыл кровью Христовой. Если вы это не сделали, у вас нет шанса, у вас нет надежды, что губитель пройдет мимо вас. Святой справедливый Бог совершит суд и над вами. И над вами висит суд Божий, если вы не прибегнете к этой крови Христовой. Мы, думаю, будем заканчивать эту часть. Я хотел обратиться ко всем здесь слушателям. Если тут есть те, которые не примирились с Богом, если те, которые не получили прощения грехов, те, которые вот так безнадежно находятся в рабстве, сегодня слово для вас, слово избавления. Да, для того, чтобы покориться Богу, тебе нужно выйти со своей скамейки, выйти сюда вперед, встать на колени и помолиться Богу, и покаяться в своих грехах, попросить Бога, чтобы Он тебя простил. Если ты это сделаешь, кажется вообще, так, по-человечески это очень просто – взять, встать со скамейки и выйти помолиться, да? Выйти сюда вперед. Это же ничего не трудно. Но это очень даже трудно. И все, которые это пережили, мы знаем, что это очень трудно. Бывает, что годами люди ходят и не могут встать со своей скамейки, выйти помолиться. Почему трудно? Потому что дьявол держит душу. Он никак не хочет, чтобы она спаслась. И поэтому мы понимаем и вашу трудность. Но другого пути для вашего спасения нет. Нужно покаяться перед Богом. Нужно признать себя грешником, перед всеми признать. И понуждаться, попросить Бога, чтобы Он омыл своей святою кровью тебя. Ты скажешь, я могу помолиться и дома. Зачем мне это выходить, зачем это все? Но если Бог тебя зовет здесь, с Богом нельзя торговаться. Богу нельзя диктовать свои условия. Условия ставит Он. И если Он тебя зовет сейчас, то Он зовет тебя сейчас. А дома Он имеет полное право, и мы часто знаем, Он уже больше не зовет. Он может потом и не звать.
Решает скорбь.